Он в форме, на служебной милицейской машине едет в Богородск. Там оперативные сотрудники начинают ему задавать вопросы по поводу девушки, с которой он познакомился 2 дня назад. А куда же ты ее дел? Куда она пошла? Ну и так далее.
Посадили меня в камеру к рецидивистам. Хоть я и говорил, что я сотрудник милиции, и меня нужно держать как бы отдельно или с другими сотрудниками милиции.
Он в это время находился в камере, там в Богородском ГУВД. Ночью туда привезли судью, и судья его там осудил.
Привет, меня зовут Кирилл Набутов, вы слушаете новую серию подкаста «Самый настоящий детектив». Сегодня мы расскажем историю о том, как пропажа девушки привела к поимке так называемого «оборотня в погонах» и куда расследование убийства в небольшом региональном городе завело нижегородских милиционеров. Итак, это подкаст «Самый настоящий детектив» от «Эхо». Восьмое сентября 98 года. Город Богородск в Нижегородской области. Город небольшой, около 37 тысяч жителей. Меньше месяца назад, в августе 98-го, по стране ударил дефолт. Рубль буквально обрушился, доллар подорожал в 4 раза, тысячи людей остались без сбережений, все, что было у них отложено на будущее, превратилось в тыкву, экономический кризис, да и нет ощущения безопасности. Несколькими днями ранее в Махачкале теракт унес жизни 18 человек и снес почти 30 домов. Однако, несмотря на даже такие ужасы, жизнь продолжается. И в старом русском городе Богородск звучит музыка, и новые поколения входят в жизнь и готовятся к тому, чтобы прожить эту жизнь как следует, здорово, хорошо, богато, счастливо. По центральной улице Богородска, конечно, носящей имя Ленина, гуляют две девушки – Юля Крылова и Мария Савельева. Обеим нет еще и 18 лет. Время вечернее, скоро нужно быть дома, но пока они не расходятся, не хочется расходиться. Погода прекрасна. В этот момент рядом тормозит автомобиль. Внутри двое молодых людей. Они постарше, чем девушки. Им около 20, обоим. Зовут покататься по городу на своей девятке. И Маша с Юлей соглашаются сесть в машину. Через какое-то время Юля заспешила домой. Накатавшись по улицам Богородска с новыми знакомыми, она попросила высадить ее рядом с домом, что они и сделали. А вот Маша сказала, что никуда не торопится. И узнав, что парни едут в Нижний Новгород, решила поехать с ними. Она не пришла домой ни той ночью, ни на следующее утро. Родители прождали весь следующий день. А я напомню, что это 98-й год. Никаких мобильных телефонов почти ни у кого в стране еще нет. И уж тем более у молодых девушек в Богородске. Когда с момента пропажи дочери прошло больше суток, родители Маши забили тревогу и обратились за помощью в милицию. Утром 10 сентября мама Маши, Светлана Урутина, вся на нервах, конечно, стоит у порога отдела внутренних дел Богородска. Ей выдают листок. Она нервно пишет заявление об исчезновении несовершеннолетней дочери. Заявление милиционеры принимают. С чего они начинают? С опроса подруг, конечно. Они сразу же находят Юлю Крылову. И Юля рассказывает, как они с Машей сели в машину к незнакомым парням накануне, как катались с ними, как она решила уйти, а Маша уехала с ними. Вроде бы в Нижний Новгород. Больше она о Маше ничего не слышала. И никто не слышал. Милиционеры начинают подозревать самое худшее. Что может произойти с 17-летней девчонкой в компании чужих парней? Богородск находится в 40 с небольшим километрах от Нижнего Новгорода. По пустой трассе можно доехать быстрее, чем за час. Но Маша так и не появилась ни у кого из знакомых. И значит, последними, кто ее видел, были как раз водитель той девятки и его друг. И представьте себе, Юля, покинувшая девятку раньше, чем ее подруга, запомнила номер автомобиля. Умница. Это ведь невероятная удача для следствия. Запрос по базе ГАИ. Есть ли в базе девятка с таким номером? На кого зарегистрирована? И кто может ей управлять? Есть в базе. Есть доверенность на управление на некого Алексея Михеева. А он-то кто такой? Это сотрудник специального полка дорожно-постовой службы Нижнего Новгорода. Оперативники решают Михеева пока не трогать. Просит его начальника, чтобы тот направил этого самого ДПСника по фамилии Михеев к ним, в Угрозовск. Начальник соглашается. Как раз 10 сентября этот самый Михеев, 21 год от роду, должен был выходить на дежурство около 16:00. Но вот начальник объявляет молодому милиционеру, что его просит приехать в отделение УГ розыска города Богородска.
Он в форме, на служебной милицейской машине едет в Богородск.
Это рассказывает Игорь Каляпин, правозащитник, который это дело знает в подробностях.
Там оперативные сотрудники начинают ему задавать вопросы по поводу девушки, с которой он познакомился 2 дня назад, а куда же ты ее дел, куда она пошла, ну и так далее.
На тот момент Михеев работал в ГАИ лишь несколько месяцев. А вот показания, что он дал в Богородске в тот самый день, 10 сентября.
Крылова Юлия попросила отвезти ее домой, что я и сделал. Мария Савельева поехала вместе с нами в Нижний Новгород. В Нижнем Новгороде она попросила отвезти ее обратно в Богородск. Я отказался, так как была ночь, и я устал, поэтому предложил девушке переночевать у меня, объяснив, что дома родители, и ей нечего бояться. Однако Мария отказалась и вышла на автобусной остановке, сказав, что пойдет к знакомым. Больше я Марию Савельеву не видел.
Очень сложно поверить в такое объяснение. И милиционеры не верят. Алексея Михеева задерживают. Все указывает на него. Но как доказать, что именно он виновен по меньшей мере в пропаже девушки? Как узнать, что на самом деле произошло между ними? Ведь Михеев, к тому же, еще и сотрудник милиции, а значит, может владеть знаниями о том, как будет работать следствие по делу. Более того, его сотрудника может начать покрывать собственное начальство. И действительно, вскоре в отделение приезжает прямой начальник Михеева из ГИБДД, теперь называемого ГАИ. Он узнает обстоятельства дела и принимает решение. Он требует от Михеева тут же, немедля, подписать заявление об увольнении. Задним числом. Начальнику тоже все понятно. Сотрудники, которые могут опорочить честь мундира, хотя бы могут, в рядах милиции не нужны. Но Михеев в машине был не один. Где его друг? Милиционеры быстро его находят и тоже доставляют в Богородский отдел внутренних дел. Парня зовут Илья Фролов. Фролов и Михеев дружат всю жизнь. Они вместе ходили в один детский сад, потом в одну школу. Вместе служили в армии в одном подразделении. И девушку по имени Маша они тоже куда-то увезли вместе. Как и Михеева, Фролова допрашивают и потом оставляют в отделении на всю ночь. Обвинения пока не предъявлены, для этого нужно соблюсти некоторые формальности, но милиционеры уже не сомневаются в виновности этих парней. Время у следователей на исходе, а дело об убийстве еще не возбуждено. Михеева и Фролова по закону вот-вот придется выпустить из-под стражи, но на кону стоит жизнь пропавшей девушки. Может стоять жизнь, если она еще жива. У следователя появляется остроумная идея. Чтобы задержать подозреваемых, оперативники пишут рапорты о том, что Фролов и Михеев якобы совершили мелкое хулиганство на вокзале Богородска в 10 вечера 10 сентября 1998 года. В тот самый момент, когда они оба уже несколько часов находятся в помещении отдела внутренних дел.
Формально Михеев все это время находился под административным арестом за некое мелкое хулиганство, которое он якобы совершил, находясь в городе Богородске. Более того, в том месте, на железнодорожном вокзале, где он якобы там нахулиганил, он вообще ни разу в жизни не был. Ни до этого, ни после этого. Тем не менее, ночью он в это время находился в камере, там в Богородском ГУВД. Ночью туда привезли судью, и судья его там осудил. Прямо ночью, прямо в отделе милиции.
Такая маленькая хитрость, такая маленькая ложь во благо. Судья выносит постановление об административном аресте Михеева и Фролова на 5 суток. Но как быть с двумя людьми, которые настаивают, что невиновны, и рассказывают по отдельности, но одну и ту же историю?
Я начал получать затрещины. На меня стали высыпать сверху пепельницы на голову, оскорбления, плевки, тычки. Я не сознавался ни в каком убийстве.
Это говорит сам Михеев. Запись настоящая.
Потом мне стали говорить, что мы своими руками не будем тебя тут, конечно, калечить или еще что-то делать. Посадили меня в камеру к рецидивистам. Хоть я и говорил, что я сотрудник милиции, и меня нужно держать как бы отдельно или с другими сотрудниками милиции. Вот. Но на что меня, конечно, смеялись и говорили, если ты завтра не сознаешься в убийстве, значит, завтра рецидивисты узнают, что ты сотрудник милиции, который находишься с ними в камере за изнасилование, и подумай, что с тобой будет на утро. Сомневаться у меня не было оснований, потому что все, что они обещали, они делали.
В то же самое время отдельно от Михеева допрашивают его товарища Фролова. Чтобы заставить написать явку с повинной, Фролова бьют по 10-12 часов в сутки на протяжении 5 дней. На шестой день, когда истекает срок административного ареста, Фролов так и не признается в убийстве. Основная версия следствия выглядит так. Михеев и его сообщник Фролов похитили, изнасиловали и убили Машу Савельеву. Теперь следствию нужно подтвердить эту гипотезу. Но как доказывать изнасилование и убийство, если тело еще не найдено? Да и суда по мере пресечения еще не было, а раскрыть проще всего по горячим следам. Что, если кто-то спрячет доказательства, скроет улики? Надо срочно провести обыски, это может дать новые зацепки. Ордера пока еще нет, однако и тут смекалистые милиционеры не теряются, они осматривают квартиру Михеева как место происшествия, а также выезжают на дачу к Илье Фролову. Никаких следов Маши они не обнаружили. Неужели подозреваемых придется выпускать? Погодите, а машина? Та самая девятка, на которой Машу увезли неизвестно куда? Место, где произошло изнасилование и убийство, неизвестно, но машина... Разве сама машина не может быть местом происшествия? Может. И опера спешат. Они обыскивают машину. Ну, собственно говоря, как обыскивают? Они осматривают место происшествия. Именно так они догадались это оформить, чтобы соблюсти формальности. В отделении, где по-прежнему сидят подозреваемые, дикое напряжение. Неужели Михеева и Фролова придется отпустить? Не тут-то было. Смекалистые ребята разматывают это дело. Один из оперативников показывает присутствующим при осмотре машины понятым три пистолетных патрона. Находку вписывают в протокол. Да, возможно, это не имеет отношения к изнасилованию и убийству, но так будет хотя бы какой-то повод удержать Михеева, выиграть время, удержать его и продолжить допытываться или допытывать, что было на самом деле. С Ильей Фроловым ситуация сложнее. Обыски ничего не дают, новых улик нет, надо выпускать. А если он сразу скроется? Каждый, кто сталкивался с криминалистикой, знает, когда у следствия в руках двое подозреваемых, раскрывать дело проще. Всегда можно найти нестыковки в показаниях и за них зацепиться. Поэтому отпускать Фролова совсем не спешат. Следователи находят новое решение. Они отпускают Фролова и сразу вызывают в другое отделение в качестве свидетеля. Такой тонкий ход. Показания с этого допроса следователям не нравятся. Фролов по-прежнему отрицает, что совершил преступление. Тогда обо всем этом докладывают наверх. Приходится подключаться уже начальству. Фролова прямо в отделении допрашивает начальник отделения УГРО, подполковник Иванников. Но Фролов не колется по-прежнему. И тогда начальник, а он уже видал разных подозреваемых, решает выбить признание. Куда дел девушку? Нервы сдают. У Фролова. Иванников угрожает.
Если не подпишешься в убийстве, мы подключим к тебе ток, а электрод под напряжением засунем тебе в задницу. Это очень больно, и у тебя оттуда долго будет идти кровь.
После этого Иванников приказывает задержать Фролова за якобы совершенное мелкое хулиганство. Следующим утром, 17 сентября 1998 года, Илье Фролову дают подписать протокол о том, что он привлекается к административной ответственности. По версии милиции, Фролов оскорблял милиционеров во время допроса. Фролов пишет в протоколе, что не согласен с его содержанием. Тогда милиционеры решают взять его измором. Около 16 часов парня отпускают домой, где его ждут родители, но не успевает он провести с ними пары часов и толком что-то обсудить, как его вновь задерживают. Всего через 3 часа после того, как его отпустили. На вопрос родителей, куда везут их сына, оперативники отвечают: «Не ваше дело». В отделении Фролова ждут уже очень высокие чины. Замначальника управления внутренних дел по Нижегородской области Петр Сибирев и заместитель прокурора Нижегородской области Владимир Муравьев. Подключились самые опытные, самые высокопоставленные. Надо раскрыть дело, пока эти двое парней в руках следствия. Очевидно, сомнений не остается. Вся силовая система на ушах из-за этого дела. Оно и понятно. Изнасилование и убийство несовершеннолетней, в котором замешан милиционер.
Мне ничего не стоит упечь тебя в камеру с туберкулезниками, где нет солнечного света. Там ты точно заболеешь. По словам Фролова, говорил Муравьев. А сокамерникам твоим мы обязательно объявим, за что ты сел. За изнасилование несовершеннолетней. Чуешь? Плохая статья. Тебя за это или пидорасом сделают, или убьют. Ну а если не убьют, я постараюсь, чтобы тебе как минимум 25 лет дали.
Наконец, это повышенное давление на человека дает результат. Уставший, а может быть испугавшийся Фролов, наконец поддается и соглашается говорить. Вот оно, первый настоящий успех, прорыв в деле. Показания Фролова фиксирует один из оперов. В них в показаниях Фролов в красках, с деталями, которые может знать только участник событий, рассказывает, что тем вечером, 8 сентября, они с Михеевым действительно изнасиловали и убили Марию Савельеву. Михеев заставил Фролова изнасиловать девушку, а затем ударил ее ножом. А после этого они избавились от тела. Зампрокурор Муравьев сразу же требует от Фролова назвать место, где они с Михеевым зарыли труп. Фролов сперва отказывается, и Муравьеву приходится вновь вернуться к угрозам. Наконец, Фролов называет локацию, но следователи уверены, что он не договаривает. На место дважды выезжает оперативно-следственная группа с кинологом и с собакой, но тело так и не находят. Может быть, другой подозреваемый будет более сговорчив? Свои признательные показания Илья Фролов дал 17 сентября. К этому времени Алексея Михеева уже конвоировали из Богородского изолятора временного содержания в Ленинское районное управление Нижнего Новгорода. После того, как истекли 5 суток административного ареста за хулиганство, так называемое хулиганство, домой Михеева не отпускают. Вместо этого против него возбуждают уголовное дело, но не об убийстве, а о незаконном хранении боеприпасов. Вот все из-за тех самых 3 патронов, которые милиционеры якобы нашли в его машине. Про патроны следователь практически ничего не спрашивает. Очевидно, что главная задача другая – раскрыть во что бы то ни стало убийство Марии Савельевой. А уж с боеприпасами разберемся позднее.
И сотрудники милиции дали мне прочитать его показания и говорят: «Вот смотри, твой друг сознался, что ты убил эту девушку».
19 сентября к допросу Михеева приступает начальник отделения угрозыска подполковник Иванников, тот самый, который давил на Фролова.
Меня в течение 10 дней пытали, избивали, унижали по-всякому, издевались, требовали признания убийства этой девушки, изнасилования, убийства. В конце концов, по 6 статьям меня привлекали.
Даже на 10-й день физического насилия и психологического давления Михеев продолжает настаивать на том, что он невиновен.
Начальство давит, дело необходимо срочно раскрыть. Ну, в результате, принято это решение, используя более эффективные методики.
У оперативников в руках признание одного из участников преступления. Как правило, это значит, что показания второго – вопрос времени. Но начальство требует результатов. Родителям Савельева еще ничего не сообщали, потому что сперва нужно найти тело. А значит, нужно торопиться. И нянчиться с убийцей никто не собирается. Михеева отводит в кабинет на 3-м этаже. Проводя по коридору, конвоир говорит ему: «Здесь тебя никто не услышит». Тут мы вынуждены вас предупредить. Далее в эпизоде будут описания сцен насилия.
Садили на стул, завели руки за спинку, надели наручники. Встал сотрудник милиции, держал меня, чтобы не смог встать. Другой надел на уши клеммы, там провода. Эти провода пошли к коробке. Коробка там типа обувной. И провод из него в розетку. Включают. То есть подключают в район головного мозга. Короткое замыкание проходит сквозь мозг. Воздействует на мозги, на центральную нервную систему. То есть разряд идет по всему организму. Получается, с частотой 50 Гц, насколько у нас тут электричество, частота 50 в розетках, значит, вот трясет 50 раз в секунду. То есть каждую мышцу. То есть каждая мышца начинает сокращаться 50 раз в секунду.
Для допроса сотрудники районного управления внутренних дел Николай Костерин и Игорь Сомов используют специальный прибор, с помощью которого можно регулировать силу ударов током. Под воздействием тока рано или поздно развязать язык можно любому человеку, даже самому стойкому и упорному.
У меня стало тело дергаться абсолютно все. То есть у меня стали веки сокращаться с частотой 50 раз в секунду. У меня стали все мышцы сокращаться с частотой 50 раз в секунду. То есть мышцы лица, руки, ноги. Ну, вообще абсолютно все мышцы сначала, то есть пытают током, опять спрашивают, сознаешься в убийстве или нет. Не сознаешься, выдержал, еще добавляют электричество, делают более сильные уже удары, продолжительные. То есть начинаешь терять сознание, приходишь в себя, опять допрашивают.
Эта процедура продолжается около часа. В итоге Михеев не выдерживает. Он сознается в изнасиловании и убийстве Марии Савельевой. Михеева сразу же переводят в другой кабинет, где дожидаются большие начальники. Допросить его приехал и заместитель прокурора Нижегородской области Владимир Муравьев. Дело раскрыто. Оба преступника сознались, осталось совсем немного, и все причастные смогут наконец отдохнуть после напряженных дней поисков и допросов. Однако Увидев старших по званию, Михеев, сам милиционер, узнает их в лицо и сразу же отказывается от показаний. Он говорит, что невиновен и оговорил себя под давлением, потому что на него давят и пытают током. Муравьеву, естественно, такие показания не устраивают. Он приказывает сотрудникам продолжить оперативную работу.
Я в лицо говорю, это зампрокурор области, что меня пытают. Он делает вид, что он не слышит этих слов. Он сразу делает вид, что как будто меня нет вообще в этом кабинете. И говорит операм, которые вот меня пытали и привели. Видимо, он ничего не понял. Продолжайте пытать его до тех пор, пока он не сознается.
Ну, естественно, что Муравьеву, как следователя, который уже, в общем-то, примерял себе лавровый венок, вот что он как следователь сумел маньяка-оборотня расколоть. То есть, естественно, его такие показания не устроили.
Алексея возвращают в комнату. В ту самую комнату, где, по словам конвоира, тебя никто не услышит. Но вновь подключить прибор милиционеры не успевают. Раздается стук в дверь, и в кабинет заходит несколько сотрудников Богородского отдела внутренних дел, а также прокурор Богородска. Гости пришли. Чайку попить. Всем хочется поскорее домучить это дело. Несколько сотрудников по очереди обращаются к Михееву, угрожают ему, обещают, что будет еще хуже, и рекомендуют все же наконец признаться, как это сделал его товарищ. В конце концов, Михеев подтверждает свои признательные показания. Получив, наконец, долгожданное признание от Михеева, оперативники начинают подозревать его и в других преступлениях. Прибор с клеммами снова подключают к его телу, снова удары током. Теперь оперативник задает другие вопросы. Такое убийство может, скорее всего, должно оказаться не первым. И Михеев молча слушает. Ему зачитывают детали других дел. Дел, которые висят нераскрытыми уже несколько месяцев. Висяки, изнасилования, убийства, даже какие-то кражи. Что еще может скрывать этот молодой ДПСник? Михеев не сопротивляется. Он подписывает бумаги и признается еще в 4 убийствах. Но последний фрагмент пазла милиционерам не поддается. Где же все-таки спрятано тело жертвы? Куда Михеев и Фролов дели тело Маши Савельевой? Назвать это место Михеев отказывается. В то, что он не помнит, где спрятал тело, милиционеры не верят. По их мнению, сотрудника ГАИ должна быть хорошая зрительная память.
Я пытался говорить, что да, я скинул в речку, там, я не знаю. Такие места, где невозможно найти.
Что ж, милиционеры продолжают допрос. По телу Михеева вновь бегут разряды тока. Один раз ведь сработало. До этого же он тоже отрицал все, а потом признался. В конце концов, Михеев рисует схему захоронения.
Были мысли, вот куда деться, как вот избежать этих пыток просто, вот как стряхнуть эти провода. Метался, вот как-то вот помню глазами, что метался. И, видимо, сработал какой-то инстинкт самосохранения. Организм, видимо, больше не выдерживал.
Получив от Михеева предполагаемое место, где спрятано тело жертвы, милиционеры решают передохнуть и снова ставят чайничек. Оперативник, который держал Михеева, ненадолго упускает парня из виду. То, что произошло дальше, произошло очень быстро.
Я в этот момент умудрился из сидячего положения подпрыгнуть так, что столкнуть этого сотрудника милиции, будучи наручником, перепрыгнуть через где-то 1,5-метровый письменный стол, головой пробить стекло, двойную раму, вылететь и даже лицо не порезаться. То есть стекло было не разбито, а именно дырка, силуэт от меня. Вот как пуля пробивает, она делает дырку, а не бьет его. Так вот и я тоже с огромной скоростью просто вылетел оттуда.
Михеев выпрыгивает из окна 3-го этажа. Никто не успевает его остановить. Звон стекол. Молодой милиционер покидает здание. Это была первая серия нового эпизода самого настоящего детектива. В следующем выпуске вы узнаете, что случилось с 17-летней Марией Савельевой и удалось ли скрыться милиционеру Алексею Михееву, скрыться от милиции. И кто понесет ответственность за происходящее, в конце концов. Меня зовут Кирилл Набутов. Слушайте самый настоящий детектив от «Эхо» на всех подкаст-платформах. До встречи.